«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как поживаете? Сегодня прекрасный прохладный день у нас. От жары тоже мы устаем, все нам плохо, и так... Ну, сегодня прохладненько, еще можно насладиться промежуточной, так сказать, погодой, да, то у нас сразу от холодов к жаре. Мы продолжаем сегодня с вами нашу тему «Жить легко», и у нас осталось пару глав, и давайте мы сегодня попробуем, может быть, даже закончить, и тогда у нас... будет еще одна передача. Если мы вдруг не закончим, то тогда, может быть, половину последней передачи мы посвятим этому нашему тренингу «Живи легко». Дело в том, что сегодня я хочу вас, как бы, может быть, кого-то расстроить такой новостью о том, что в апреле наша передача заканчивается. Ну, вот этот проект... Он, возможно, продолжится в будущем, но сейчас мы пока его прерываем, «Секреты счастья». Ну, тут есть технические причины, материальные и так далее. И поэтому, дорогие друзья, те, кто нас любили, слушали, мы призываем вас переслушивать передачи на сайте, смотреть их на Ютубе, может быть, на Фейсбуке. Вообще, я предупреждаю, что с мая у нас будет большой длительный перерыв, потому что будут выходить в эфир другие передачи. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что стоит нам решиться только на какое-то действие. Мы говорили о первом шаге. Как только мы сделаем первый шаг, то сразу же появляются ресурсы для этого действия. Ну, как бы мы думаем, это такое простое стечение обстоятельств, как неверующие люди. Если мы верующие, то мы начинаем думать, о, это знаки свыше, и Бог начинает нам помогать. Вообще, если, как я говорила, присмотреться к жизни внимательнее, вспомнить все, то это действительно вот как будто бы уже закон, который работает железно. Поэтому всегда делайте первый шаг, как я призывала вас в прошлый раз. И мы подошли к следующей главе, которая называется «Если начинаешь воевать с жизнью, победителем всегда выходит она». Получается так, что воевать с жизнью совершенно бессмысленно. Вот у нас красной нитью идет мысль о том, что жизнь – это жизнь, и она всегда будет со своими проблемами. И как бы надо плыть по течению вместо того, чтобы пытаться воевать с ней. И автор говорит, если вы хотите душевного покоя, то вы должны перестать делить происходящие с вами события на хорошие и плохие. События, они такие, какие они есть, и из всего нужно извлекать какую-то пользу. Значит, вот есть такая притча. Жил-был крестьянин, да, у него был сын, и у него была лошадь, сын и лошадь. И вот как-то убежала лошадь, все соседи принялись ему сочувствовать. Ох, не повезло тебе, жизнь убежала. Кто знает, повезло мне или не повезло, отвечал им старик. Понятно, что не повезло, говорили соседи. Прошла неделя, вернулась лошадь домой, а за ней пришел целый табун диких лошадей. Соседи... стали праздновать и говорить старику, конечно же, вот ведь тебе повезло, и твоя лошадь вернулась, еще 20 привела. А старик опять за свою, кто знает, повезло или не повезло. Такая была психология у него. На утро пошел крестьянский сын диких лошадей объезжать. Вот он, сын объезжал, упал и сломал себе ногу. Вот те лошади, которые казались бы с такой радостью, да, были восприняты соседями, как... обогащение, принесли какую-то беду. Сын сломал ногу. И опять они пришли к старику, его соседи, стали утешать и приговаривать. Как же не повезло твоему сыну, да? И что вы думали? Крестьянин опять им говорит. Кто знает, повезло или не повезло? Ну, соседи думают, ну, совсем уже дурень, да, какой-то ненормальный. Ну, минула неделя, пришли в деревню военные и увели всех здоровых молодцев воевать в дальних странах, а крестьянского сына со сломанной ногой оставили дома. Вот понимаете, как обернулось. Соседи опять собрались порадоваться и говорят старику: «Как же тебе повезло, что сына на войну не забрали». А он опять им в ответ: «Кто знает». Поэтому вот эта притча, это совершенно потрясающая, мне кажется, иллюстрация к вот этому принципу, тому, кто знает, вот когда мы делим события на плохие и хорошие, кто знает, как что обернется, и когда мы вот часто сетуем на высшие силы, думая, что они нам, за что они нам столько бед присылают, да? А может быть, они эти беды прислали нам во благо, тоже мы не знаем. Мы вообще об этом мире, об устройстве, на самом деле мало знаем, только можем по каким-то повторяющимся вещам делать предположение, что это вот так работает. Вот так же, как мы сделали вывод о том, что стоит всегда начать первый шаг, да, а там уже либо Вселенная начнет нам помогать, либо она даст нам понять, что это не наше. Поэтому, когда мы верим, что в жизни все будет идти наперекосяк, оно так и будет. Если мы будем все время злобствовать, паниковать, то ничего хорошего в жизни не появится. Вот все, что нам нужно сделать, это отношить изменения к происходящему, изменить отношение вообще к миру вообще. Может быть, не в такой степени, как мы раньше делали, разделять все именно на плохое или хорошее. Вот я еще хочу тоже привести пример, когда в Нью-Йорке башни-близнецы были взорваны, террористический акт, вы все знаете, да, 11 сентября, когда произошел. Очень многие свидетельствовали потом, что, допустим, там кто-то их уволил с работы, и они не пришли, и предыдущий день был их последним днем на работе. И они это воспринимали как... именно очень горький, да, подарок, скажем, в кавычках, судьбы, то есть они как бы сетовали на высшие силы. И как они потом благодарили Бога за то, что так произошло, и они не умерли, потому что в их офисе, допустим, умерли все их коллеги. Или кто-то побежал там за кофе, кто-то еще куда-то, кто-то просто опаздывал на работу и избежал этого. Поэтому мы никогда не знаем, когда мы выйдем победителями, знаете, в конечном итоге. И нужно часто говорить себе: в моей жизни случайностей не бывает. Раз так все вышло, значит, я сейчас нахожусь именно там, где мне в этот момент суждено. Вот. И, глядишь, жизнь налаживается. Вот автор пишет, что даже тому, что выдалось время спокойно почитать книжку, допустим, когда вы болеете... И то нужно радоваться. Я вот помню, когда у меня как-то самолет, рейс через Москву я летела, и очень надолго его отложили, промежуточный рейс, и нам пришлось прямо чуть ли не целый день провести там где-то, знаете, вот в окраинах аэропорта, просто чтобы в душном аэропорту не сидеть. И я помню, что я нашла очень интересную книжку, такую потрясающую книжку для того времени. Это было очень давно, ну, лет, наверное, 25, может быть, назад. Она называлась «48 законов власти». Наверное, вы слышали о такой книжке, но сейчас-то ее многие знают. Но тогда она мне показалась настолько потрясающе интересной. Я купила ее там в аэропорту. И я прямо сидела вот в этом, на окраине аэропорта, где-то под деревом, прямо на земле, на траве, читала ее взахлеб, да, и думала: боже мой, как хорошо, что у меня появилось вот это время почитать эту книжку. Хотя рейс был отменен, и, по идее, я должна была бы сетовать, да. Поэтому... В жизни все будет все равно так, как оно происходит. Жизнь штука нелогичная, и нужно стараться находить душевный покой в любой ситуации. Вот еще один автор в своей книге «С точки зрения лягушки» рассказывает истории двух реальных людей. Это реальная история. 16-летний баскетболист потерял обе ноги в результате несчастного случая на ферме. И другой случай. Врачи восстанавливают зрение у слепого с рождения пожилого мужчины. И как вы думаете, что произошло? Вот тот самый баскетболист, он продолжает играть, представляете, без двух ног, и добивается выдающихся спортивных результатов, будучи прикованным к инвалидной коляске. Ну, вы знаете, наверное, есть игры, да, для инвалидов, для людей с какими-то ограниченными возможностями. И вы представляете себе, он очень искренне сказал, что вот он рад, что этот несчастный случай с ним произошел, что он абсолютно чувствует какую-то душевную гармонию, радость от того, чего он в этой жизни добился и чего он еще хочет добиться. Ему просто нравится такая жизнь, другой бы он уже не хотел. Вот так вот происходит с людьми, у которых какая-то вот такая вот смиренная ментальность, да? А что произошло с мужчиной, которому врачи восстановили зрение, ему было 52 года? Он, наоборот, говорит, будучи слепцом, он неплохо справлялся с жизнью, вернее, это не он говорит, а рассказывает его психолог. И когда он получил возможность видеть, он вдруг понял, что все его предыдущие достижения, все то, что он делал с таким умением и радостью, благодаря тому, что он был слепым, они как бы, ну вот все, понимаете, сошли на нет его достижения, и он оказался в каком-то идиотском положении. И что произошло? Он впал в беспросветную такую совершенно депрессию, и спустя год после того, как ему вернули зрение, он умер. То есть мы никогда не знаем, как. Конечно, есть масса людей, которые, наверное, были счастливы, получив зрение в результате такой операции, но все люди разные, и это по-разному откликается, может откликаться. Это только говорит о том, что мы все равно творцы нашей собственной психики. Мы можем заставить себя относиться к чему-то позитивно. И когда мы постоянно критикуем жизнь, мы просто отнимаем у себя счастье. Конечно, вот это легко все время говорить на тренингах, да, очень трудно как бы смиряться со многими вещами в этой жизни, надо быть какими-то роботами, скажете вы. Я тоже точно так же скажу. Но тем не менее, вот мы же от этой жизни, от такой как несправедливой, какая она есть, мы же не можем убежать. А для этого существуют вот эти психологические тренинги, чтобы учить нас быть счастливыми, несмотря ни на что. Потому что мир такой, какой он есть, и точка. Вот это мы должны понять и принять. Вот, допустим, какая-нибудь девочка говорит: «Я не смогу быть счастливой, пока во всем мире не наступит мир». Конечно, это благородно, то, что она говорит, но если вдуматься, это не совсем разумно, потому что лучше быть счастливой сегодня. И надо делать так, чтобы вот мир, он наступил в том кусочке света, где ты живешь сейчас. Пусть это будет твоя квартирка, пусть будет это твоя комната просто, пусть это будет твой офис, пусть будет это твое ограниченное отношение с каким-то молодым человеком или со своими родителями. Вот наладьте мир внутри себя и на ближайшем расстоянии от себя, потому что мы должны понимать, что на нас тоже лежит ответственность за совершенствование этого мира. И каждый, если на своем отрезке земли установит мир, то мы сделаем только, понимаете, вклад. Вот этот пазл под названием «мир», он будет наполняться, наполняться и наполняться. Поэтому вместо того, чтобы сетовать, мы можем сами тоже начать себя и совершенствовать этот мир. Ну, тут, конечно, очень часто возникает вопрос, как вот перестать раздражаться, потому что раздражение, даже если мы знаем теоретически, да, мы хотим, допустим, мы хотим установить мир, допустим, мы поняли всю мудрость, да, этих тренингов и решили начать жизнь по-новому, но раздражение — это такая как будто физическая реакция, она автоматическая, да, такая же, как то, что нам хочется кушать и так далее, она происходит от каких-то объективных причин. Тут надо работать над тем, чтобы понимать, что стрессы, они порождаются придуманными нами правилами. Вот мы немножко говорили об этом, что нужно делать правила послабление в правилах, а в идеальном варианте вообще избавиться от правил. То есть как бы с утра принять решение. Никто сегодня не сможет испортить мой день. А какое правило, например, там? Ну, что человек должен ответить тебе улыбкой на улыбку, человек должен добром на добро ответить. Кто-то так не делает, это сразу вызывает раздражение, неприятность. Продавщица нагрубила, коллега по работе недостаточно оценил, да, твои усилия в общее дело. В общем, все это, конечно, раздражает, но если представить себе, что такого правила не существует, что не существует такого правила, что человек должен отвечать добром на добро, что продавщица должна быть всегда вежливой, что коллега всегда должен оценивать себя по достоинству. Если просто принять, что никто тебе ничего не должен, и как бы постоянно об этом себе напоминать, то, возможно, мы будем легче, нам будет тяжелее раздражаться, да? И легче как бы не раздражаться. Вот автор говорит, что злобе всегда есть альтернатива. Вполне можно просто удивиться или посмеяться. Вообще, чем меньше у вас в голове будет правил относительно того, какой должна быть жизнь, как должны вести себя окружающие вас люди, тем легче вам стать счастливым человеком. Мы не в силах управлять окружающим миром, так же, как погодой, допустим, да? Мы должны вот это понять. Мы не можем контролировать отношение к нам других людей и их мысли о себе. В нашей полной власти находятся только наши собственные мысли, и это важнее всего. Опять же, счастье – это не результат воздействия внешнего мира, а состояние нашего мира внутреннего. Поэтому качество жизни всегда можно повысить, работая над своими мыслями, потому что именно наши мысли дальше уже идут по цепочке, они влияют на наши чувства, на наши поступки, на наши эмоции, на наш душевный покой или на его отсутствие. Вот знаете, когда люди занимаются боевыми искусствами, их учат сохранять душевное равновесие. Но ведь люди же этому учатся. Почему бы нам, тем, кто даже не ходит на боевые искусства, тоже не стремиться обучаться этому? И вот ведь их учат тому, что они именно выигрывают только когда у них есть душевное равновесие. Они включают холодный ум, они владеют мастерски какими-то приемами, и все. Но ничего этого не подействует без душевного равновесия. Мы черпаем силу в таком равновесии. И быть в мире с собой – это вот такое умение подстроиться под любые обстоятельства, а не воевать с ними. Душевное равновесие – это умение видеть картину в жизни во всей полноте, а не зацикливаться на отдельных деталях. Еще очень важно понимать, что когда мы помогаем другим людям, вот, допустим, мы в борьбе за справедливость, а начинаем так думать, ай, ну вот люди все равно неблагодарные, да, тоже не буду им помогать. На самом деле, как закон, можно заметить, что когда мы помогаем другим людям, мы сами ощущаем эти приливы счастья. Получается, что мы сами себя наказываем, вот, когда мы даем себе такую остановку, не буду помогать. Я вот, значит, уже сыт по горло неблагодарностью людской. Но надо понимать, немножко остыть в такие моменты и понимать, что мы сами себя лишаем, прежде всего, счастья. Мы ни на грамм не станем от этого счастливее. А мир настолько несовершенен, что эти люди, которые сегодня, они такие отвратительно неблагодарные, кто знает, если ты будешь продолжать жизнь свою в том же духе и будешь хорошим человеком, они все-таки рано или поздно это заметят, или заметят кто-то другой, и в любом случае жизнь будет налаживаться, понимаете? Другой аспект, аспект одиночества. Ведь когда мы чувствуем острые приступы одиночества? Именно тогда кто-то позвонил? Ага, давайте. Алло?
Здравствуйте.
Так, сейчас, секундочку. Алло?
Саламатсызбы?
Саламатсыңар?
Азыр мен Play Market'тен ошо радиону көчүрдүм эле да.
Ага.
Иштеп атат да, ошонун номерунда турган экен, ошо чалып салайын деп.
А, биз азыр эфирде башка передачаны жүргүзүп баштык эле.
Азыр бул радио иштеп атабыз.
Жок, радио иштеп атат, бирок биз эфирде передача болуп аткан. Азыр немножко попозже в другое время перезвонить можете?
Ага,
рахмат. Прошу прощения, дорогие друзья. Ну, бывает, да, человек позвонил по какой-то другой причине. А вот мы говорили о приступах одиночества, а ведь надо понимать, что приступы одиночества, они нас когда начинают настигать? Как результат нашего собственного эгоизма, когда мы заботимся только о себе, о собственном эго, о собственном благополучии, о собственной безопасности. Надо понимать, что одиночество, оно вот так, не просто так вот, вдруг несправедливое такое какое-то, наказание, да, Божье, несправедливое. Это результат, прямой результат нашего собственного состояния. Как правило, люди, которые любят других, которые не эгоисты, они, как правило, и не одиноки, понимаете? Вообще, как тут с юмором говорит автор, при желании жить в полной безопасности и абсолютном спокойствии, лучше поискать себе какую-то другую планету. Да, в этой мире не будет полного такого, знаете, покоя и полной безопасности. Как же достичь душевного покоя? Опять же, это вопрос настроения и отношения к миру, выработать привычку каждодневно делать что-то, чтобы утихомирить собственное сознание. Вообще нужно почаще выезжать куда-то на воздух. Вот у нас есть возможность выезжать в Кыргызстане на природу, в горы, какой-то горной речке, понимаете, или даже на Иссык-Куле по нашему берегу озера прекрасного погулять. И как раз вот в тот сезон сейчас, допустим, когда еще не сезон, когда еще пляжи пустынные, можно погрузиться в себя, и тогда можно увидеть вот этот окружающий мир по-настоящему. Есть такое слово «размышлять». Мы вот что мы перестали делать, так это мы перестали размышлять, потому что на нас такой льется поток информации, мы настолько привыкли к нашим мобильным телефонам, к телевизорам, к чему-то еще, ко всей этой электронике, и у нас просто нету совершенно времени на размышления, потому что мы листаем наш телефон, все наши социальные сети, погружаемся в эту информацию. Все время надо что-то делать, все время надо с кем-то воевать. Если мы не в телефоне, значит, мы зарабатываем деньги. Ну, такая уж жизнь, да? И вот эта жизнь, она такова, что когда мы так будем продолжать жизнь, у нас ничего и не будет, кроме сплошной борьбы. Вот автор приводит притчу. Жил-был в Японии юноша, и пошел он как-то через всю страну к великому мастеру боевых искусств. И, добившись встречи с сенсеем, он спросил: «Я хочу стать лучшим. Сколько мне придется учиться?» 10 лет, — ответил ему сенсей. «Ну, учитель, — сказал юноша, — я очень способный. Я буду работать день и ночь. Сколько мне потребуется времени?» И что вы думаете, ему ответил сенсей? Он ответил ему: 20 лет. То есть он имел в виду, что ты же удваиваешь, ты же хочешь и день, и ночь работать. Значит, ты будешь работать за 10 лет, как за 20 лет. Нужно просто перестать жить в постоянной спешке. И если у нас в системе убеждений есть такой пункт: «Вечно у меня на что-то не хватает времени», то времени ни на что и не будет хватать. Взявшись за любое дело, надо просто сказать себе: пока я буду, вот, допустим, читать вот эту книжку, да, или вот, ну, часть, да, хотя бы этой книжки, вы выделили какое-то время на это. Пока вы будете, допустим, в спортзале заниматься над своей фигурой, пока вы будете гладить даже рубашку, вот просто скажите себе: я сосредоточусь полностью над тем, чем я занят в этот момент. Будь это физические упражнения, будь то глажение рубашки, будь то чтение какой-то книги, да? вот сколько я потрачу на это времени, сколько и потрачу. Вот расслабьтесь и скажите себе, я отказываюсь торопиться. Это вот такой хороший прием на пути к душевному покою. И вообще на пути к тому, чтобы все успевать, понимаете? Потому что у нас в голове вертится одновременно миллион дел. А нам нужно сказать, у меня хватит времени на все. Это такая аффирмация, которую нужно повторять, и она закрепится постепенно в сознании. Вот даже когда вы садитесь кушать, старайтесь почувствовать вкус каждой ложки супа. Понимаете? Когда вы беседуете с другом, старайтесь слышать каждое его слово. Ведь у нас совершенно отвратительная привычка в нынешнее время у нас появилась. Мы не слышим друг друга. Мы даже поэтому в соцсетях разглагольствуем, потому что там хоть нас кто-то прочитает, там мы прочитаем коммент чей-то, и там мы действительно услышим другого человека. А в реальной жизни, вот я не знаю, этот шум, вот этот фон жизни, он просто подавляет звуки, подавляет слова другого человека. Мы слушаем для того, чтобы самим что-то сказать, но не для того, чтобы услышать. Это все влияет на качество нашей жизни, на качество нашего душевного спокойствия. Оно лишает нас практически душевного спокойствия. Вот есть автор, по-моему, Ричард Бах или другой, нет, я не буду точно называть его имя и фамилию, но у него есть две повести, как бы, которые называются «Неспешность» и «Подлинность». Вот вдумайтесь, я всегда себе как-то иногда, ну не всегда, но иногда вспоминаю неспешность и подлинность. Это две разные, но они как-то переплетены мыслью философской друг с другом. То есть вот наша подлинность, она в неспешности. И неспешность, она всегда хороша для того, чтобы почувствовать вкус жизни. Понимаете, подлинный вкус жизни. Вот как суфийские мудрецы, знаете, они говорят... Мы рождаемся спящими, живем во сне и умираем, так и не успев проснуться. А вот они говорят как бы о склонности жизни жить, совершенно не замечая самой жизни, да? Мы живем так вот на автомате, как роботы. И вот автор предлагает нам научиться балансировать на канате. И тогда наша жизнь будет лучше. Для чего нам нужна вот эта релаксация? Когда мы что-то делаем в жизни, мы, как правило, да, думаем, что мы нацелены на достижение какого-то результата. А вот когда мы релаксируем, вот медитируем или в молитву погружаемся, тут как бы вот такой вот, такого вот мгновенного результата мы не особо-то и предполагаем, да? Но мы же ведь понимаем, что в долгосрочной перспективе что-то от этого полезное выйдет. Ну, не зря же люди так делают, да? Они как-то сосредотачиваются на текущем мгновении. А почему бы нам, вот не выделяя время на медитацию, просто каждую какую-то работу в нашей жизни воспринимать как медитацию? Можно даже работая, понимаете, работать в релаксации. Научные исследования снова и снова показывают, как полезно давать для здоровья давать отдых сознанию. То есть вот эти все аутотренинги, все вот эти релаксации, они ведь основаны на научных достижениях, понимаете? Вот в ходе одного из экспериментов группа ученых из двух всемирно известных университетов работали с 73 обитателями дома престарелых. Одна группа пожилых людей продолжала жить как раньше, а другой предложили ежедневно заниматься медитацией. И спустя 4 года четверть первой группы уже отошла в мир иной, а те старики, что практиковали медитацию, остались живы и здоровы. Ну, ведь... Научный результат налицо, мы же не можем с наукой, да, поспорить. Вот в 1978 году физиолог Роберт Уоллес закончил свое длившееся на протяжении 10 лет исследование людей, которые регулярно занимались медитацией. И он измерил биологический возраст испытуемых по трем параметрам. Уровню кровяного давления, состоянию слуха и степенью развития дальнозоркости. В результате выяснилось, что люди, практиковавшие медитацию максимум 5 лет, были с биологической точки зрения в среднем на 5 лет моложе своих сверстников. А биологический возраст тех, кто занимался медитацией больше 5 лет, был меньше фактического аж на 12 лет. То есть в 60 лет любители помедитировать не отличались в физиологическом смысле от людей 48 лет от роду. Понимаете? На 12 лет медитация продлила им жизнь практически. И вот наш Эндрю Мэтьюс говорит, что он по себе заметил, что становится более уравновешенным человеком и легче справляется с любыми делами, когда находит время расслабиться, помедитировать и помолиться. Потом, конечно, он, как все люди, расхолаживается, забрасывает медитацию и молитвы, и спустя некоторое время жизнь опять становится чересчур напряженной и нервной. Он начинает дергаться, раздражаться, берет за правило. И потом опять, конечно, понимает, что нужно брать за правило, выделять время на релаксацию. И потом, после этого, жизнь возвращается опять в спокойное русло. Ну, вот в таком цикле мы, занятые люди, живем все. Мы, конечно, забываем. Особенно в начале года мы начинаем делать все правильно для себя. А потом жизнь нас ведет так, что мы забрасываем. Потом мы опять к этому возвращаемся. Ну, нужно как-то себе выработать привычку не прерывать вот эти все полезные вещи. Сейчас мы, дорогие друзья, с вами прервемся на музыкальную паузу и вернемся к нашему разговору.
Такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, она и есть только то, что кажется. Все у нас связалось в узелки тугие. У меня проблемы, у него другие. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, она и есть только то, что кажется. Музыка. любовь она и есть только то, что кажется.
Жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем говорить о нашем душевном покое. Вы знаете, вот релаксация, о которой мы говорили, она ведь не только помогает нам хорошо себя чувствовать, в ней есть такие другие, знаете, плюсы, бонусы хорошие. Мы привлекаем в свою жизнь людей с аналогичным настроем и отношением к жизни. Вот когда мы в умиротворенном состоянии, мы и притягиваем к себе же таких же неконфликтных людей. Вот у нас сейчас основная, знаете, нашего времени раздражающая такая сила – это люди, агрессия людская, да? Вот они какие-то все конфликтные, какие-то вот все время что-то какие-то недружелюбные, да? А вот бывает, встречаешь людей таких совершенно спокойных, они как будто бы пофигисты, как будто не реагируют ни на что. И вот как раз-таки, когда мы сами агрессивные или такие, знаете, немножко слишком, ну, скажем, более подвижные, чем они, да, во всех отношениях, то нам кажется, что он псих какой-то, да, что он такой спокойный. А когда мы сами начинаем умиротворяться, да, то вот эти вот агрессивные люди, они как бы, если говорить с юмором, они будут нарываться на драку где-нибудь в другом месте. Ну, на самом деле. Ведь когда мы видим спокойного человека, мы же не будем все время его раздражать, да, сами. И то же самое и мы. Когда мы сами успокаиваемся, то никто не будет пытаться раздражать нас, какой бы он сам по себе агрессивный не был. Ну, может, он попытается один раз, но потом увидит, что мы такие спокойные, да, и отвяжется, да. Либо они вообще начинают постепенно подстраиваться и вести себя прилично, понимаете? Вот вообще со взрывоопасными людьми для избежания конфликтов, каких-то кризисов, очень важно вести себя предельно спокойно. Вот вы ведете себя предельно спокойно, и он постепенно успокаивается. Соответственно, конфликт не возникает. Но сейчас очень много всяких тренингов, курсов каких-то, которые помогают нам вот в этих техниках релаксации, медитации. Поэтому, может быть, если вы сами не можете этого достичь, то я посоветую вам записаться на какие-то такие курсы и попытаться следовать им. Ну, тут вот можно и без курсов, как бы подсказать вам правила, да, вот эти релаксации, медитации новичкам. Что важно? Важно делать это каждый день. Вот возьмите за правило заниматься этим ежедневно в одно и то же время. Лучше всего медитировать по утрам, пока ничего не отвлекает. И вот этой утренней медитацией можно зарядиться энергией на весь предстоящий день. Другое правило. Значит, первое правило – утром и каждый день. Второе правило – расслабляться надо в сидячем положении. Казалось бы, многие очень же думают, ну, как бы, что медитация, это надо лечь, полностью расслабиться. Но вы понимаете, просто физически горизонтальное положение, оно вводит нас в сон. И получается, что это уже не медитация, а мы просто проваливаемся в сон и засыпаем. Вот, поэтому нужно такое положение какое-то, которое не вгонит нас в сон. И в то же время это будет релаксация. Если на релаксацию нет времени, найдите его, чего бы это ни стоило, подсказывает нам Эндрю Мэтьюс. И он уверяет нас, что медитируя в долгосрочной перспективе, мы экономим больше времени, чем тратим на сам процесс. Это все равно, что вот мы делаем какую-то профилактику для нашего автомобиля. Да? Ведь мы знаем, что если мы не сделаем вовремя этого, ну, автомобилисты знают, то потом у них машина, когда сломается, у нас мы потратим гораздо больше и средств, и времени, и вообще нам придется пешком ходить долгое время, пока все будет починено. Поэтому вот это точно так же работает профилактически. Допустим, 20 минут в день, а системы всей нашей жизни, всей нашей энергии будут работать гораздо эффективнее. Мы сможем быть эффективнее на работе, соответственно, больше зарабатывать денег, ну и в целом быть счастливее, да? А вот что делать, если люди вокруг злые, как собаки, спрашивают автора. Попробуйте вот что. Как только начнутся какие-нибудь споры, скандалы с начальниками, мужьями, близкими или дальними родственниками, просто самоустранитесь. Постарайтесь посидеть где-нибудь в тишине и одиночестве и принять всех этих людей такими, какие они есть. Успокойтесь, начните излучать в их адрес энергию любви любым доступным вам способом. Может быть, как бы эта методика будет немножко, ну, необычной, да, какая-то слишком уж радикальная. Те же самые люди могут воспринять вас, ну, как будто вы как-то странно себя ведете. Но вы не пытайтесь в этом разобраться. Вы просто будьте просто посмотрите, как она работает. Ведь если вы поразмышляете, вы вспомните в своей жизни таких людей, которые на самом деле это практикуют. Чуть что, они просто удаляются. Вот сидите вы в компании, разгорелся какой-то конфликт. Всегда есть какой-то человек, который раз уйдет. Он сделает вид, что он пошел и повел ребенка в туалет, или там еще что-то, найдет какую-то причину выйти покурить там, или в туалет, или так далее. Но они избегают этого конфликта, и вы тоже можете попробовать, если вы раньше так не делали. Когда вы просыпаетесь с утра, просто настройтесь прожить день спокойно и без конфликта. И вот на этом заряде можно протянуть до вечера. Автор говорит, иногда его не хватает и до завтрака, но если стремление к душевному покою сделать главной целью своей жизни, то с каждым днем это будет удаваться все лучше и лучше. Поэтому помогайте себе жить. Вот вы же знаете, когда мы устраиваем какие-то пешие прогулки на природе. Вообще сама природа, поход в лес, там, в горы, она наполняет нас энергией. И точно так же, когда мы 2 часа слоняемся по торговому центру из одного бутика в другой, это, наоборот, высасывает нашу энергию. Поэтому надо понимать, какие прогулки нам полезны, да? Ведь действительно природу Богом данную ничто не заменит. Вот тут там какие-то вибрации, какая-то вот эта энергия, которая восстанавливает нашу действительно энергию. А все эти мегамаркеты, знаете, железобетонные, они только высасывают. Ну, такая же вибрация, интересно, хотя она и в здании, она бывает у храмов, да, допустим. Вот мы идем в мечеть или мы идем, ну, кто-то идет в церковь, да. И там тоже такие возвышенные вибрации, которые заряжают нас энергией. И напротив, какие-то прокуренные бары, какие-то там рестораны, они такие, знаете, энергетические ловушки, которые просто истощают нас. И вот такие простые вещи нужно понять, понимаете, просто из собственных наблюдений жизненных. И понимать, что нам полезно, а что нам вредно. Ведь когда из нас высосана энергия, соответственно, ведь и болезни тоже к нам приходят, всякие хвори. Поэтому надо быть поразборчивой и не водить свое бренное тело по местам, которые не пойдут ему на пользу. Даже автор говорит, что бывает лучше лишний раз не поесть, чем зайти в какой-нибудь ресторан, да? Или побыть дома, остаться, чем поехать куда-то и жить в гостиничном номере. Вот как-то надо чувствовать вот эти места, которые высасывают нашу энергию. И прислушиваться к своей интуиции. Если что-то нам не по душе, то лучше пройди и обойди это место. И потом у каждого есть свой заветный уголок. Для кого-то это там пляж, для кого-то это лес, для кого-то это просто остаться дома одному. Ведь все великие мудрецы, вот и Христос, и Будда, и Магомед, они искали божественную истину именно в одиночестве, понимаете? Вот такое сакральное место каждый из нас может найти. Такое место, где не звонит телефон, где нет газеты часов, где можно забыть о деньгах, о проблемах. А может быть, нам нужен уголок для творчества и раздумий. Может, какой-нибудь закуток в спальне мы можем создать. Какое-то кресло на балконе поставить. Или пойти просто в полянку какую-то найти, да? Поэтому, дорогие друзья, нужно работать, потому что жизнь — это жизнь. В смысле, со своими сложностями никто нам эти подарки сам не принесет, пока мы сами ее себе не выстроим. В мире всегда будут вопросы, ответы на которые не поможет нам найти ни бесконечная информированность, ни наш рациональный ум. Мы вот любим анализировать своих друзей, особенно когда мы на них обижаемся, или родственников. И может быть, нам просто вот понять, что мы не сможем понять всего до конца, и просто перестать это делать, а какие-то их прекрасные качества вспомнить, какие-то хорошие, ведь наверняка у них есть эти качества, раз вы до сих пор с ними дружили, да, и перестать вот раскладывать как бы все на атомы, вот эту вселенную, да, а просто сочувствовать, сопереживать, слиться с этим миром, с таким, какой он есть, и обрести какую-то вот способность видеть просто вот в полноте, не занимаясь таким вот очень уж сильным таким анализом, знаете. И, как говорит автор, вот противоположностью вот этого анализа является синтез. И вот залог счастья и здоровья именно в синтезе, в умении воспринимать наше тело, в целом человечество и в целом мир как единое целое со всеми достоинствами и недостатками. мы подошли к такой важной теме, как благодарность. Благодарность — это как бы знак равенства можно поставить с душевным покоем. Благодарность равно душевный покой. Вот есть такое выражение, что если за всю жизнь ты выучил только одну молитву, которая состоит из одного слова «спасибо», то этого уже будет достаточно. Вот часто люди спрашивают, как молиться, как, что, какие слова говорить. Для начала научитесь говорить просто «спасибо». Ведь вы говорите спасибо за свою жизнь, за то, что сегодня хорошая погода, за то, что дети живы-здоровы, за то, что родители в относительном благополучии, за то, что у вас есть работа, за то, что я живу, за то, что у меня есть семья. Ну, за все, что угодно можно сказать спасибо. За завтрак утром, за кофе, просто за новый день, понимаете? За то, что на вас не сыпятся бомбы, да? Всегда можно найти некую такую благодать, да, за которую вы искренне можете почувствовать желание сказать спасибо. Это, конечно, автоматом не сделает вашу жизнь какую-то безмятежной, да, но вот если вы выработаете привычку чувство признательности ощущать не только сегодня, а вот именно и завтра, и послезавтра, и другой час вашей жизни, и вечером, и ночью, и так месяцем за месяц вы просто вы обречены на душевный покой. Чувство благодарности, оно неизменно приводит к душевному покою. И, конечно, жизнь становится от покоя и радостнее. И это тема нашей передачи. В этом есть секрет счастья. Это равносильно аффирмации. Я счастлив, я доволен своей жизнью, у меня есть все, что нужно, понимаете? И в мире с собой всегда можно жить, только концентрируясь на том, что у тебя уже есть, а не на том, чего у тебя нет. Вот примите жизнь такой, какая она есть, и увидите, как все работает на вас. Поэтому примите решение: я буду благодарен миру, и тогда жизнь моя наладится. Вот. Эйнштейн доказал, что энергия, она вечна, и ее невозможно ни создать, ни уничтожить. Следовательно, с душой после нашей физической смерти должно происходить что-то еще, понимаете? И вот это тоже доказано и свидетельствами людей, переживших клиническую смерть. И когда они говорят, что они, лежа на операционном столе, видели, как будто душа выходила из их тела, как будто они висели над потолком, наблюдали, как им делают операцию, да? Это вот просто масса очень таких свидетельств. И когда мы знаем, что жизнь смертью вовсе не заканчивается, то мы можем, в принципе, даже и к самому ужасному в нашей жизни, да, к самой ужасной вещи, как смерть, тоже подойти спокойно, да. И в то же время это не означает, что мы будем как-то жить судорожно, зная, что мы умрем, или помня об этом. Нет, вот оно нам позволит получать удовольствие от жизни прямо здесь и сейчас, но быть готовому и к худшему, понимаете? Вот накопленные за нашу жизнь таланты, качества, скажем, мы научились любить, мы научились упорно стремиться к поставленным целям, мы научились, допустим, сострадать окружающим. Вот все это, оно останется с нами, и если мы верим, что наша душа бессмертна, оно будет с нами и в другом мире, понимаете? Поэтому что нам нужно здесь, в чем наша задача заключается? По максимуму раскрыть свой потенциал и надеяться, что все, чему мы научимся здесь, в этой жизни, мы сможем забрать с собой. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени осталось. У нас осталось немного времени, но у нас есть еще глава и даже маленькая последняя главка. Так что, дорогие друзья, скорее всего, я это завершу в следующий раз, но я просто хочу вас проинформировать, чтобы вы знали, что в следующий раз мы будем говорить о том, что такое любовь к людям, и о том, что это умение принимать их такими, какие они есть. Вот беззаветная любовь – это вот самая настоящая любовь. А беззаветная любовь – это способность принимать людей со всеми их минусами и плюсами. Мы поговорим о том, зачем мы посланы в этот мир. Опять поговорим об умении прощать, о семье, о любви и страхе. То есть уже о таких глобальных каких-то проблемах мы подойдем в заключение. Глобальных не проблемах, а вещах, да, смысловых нашей жизни – которые как бы закруглят логически нашу тему. И, может быть, если мы переслушаем опять все тренинги, которые мы все части «Живи легко», у нас уже, напомню, это 7-я часть, и будем периодически их прослушивать, то я вас уверяю, нам действительно будет с вами жить легче. Это не только я для вас говорю, я это говорю для себя тоже, потому что, делясь с вами этими знаниями, я сама себя тоже наполняю ими и тоже стараюсь следовать им и менять свою жизнь к лучшему. Дорогие друзья, всего вам доброго. Я желаю всем счастья, прекрасного дня, прекрасного настроения и попробуйте практиковать медитацию. Всего вам доброго, счастья!